Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете программу «Выбор». У микрофона Наталья Ивашкина. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Телефон прямого эфира 718-79-95. Я прочту вам сейчас проповедь Билли Грэма, которую он назвал «Он зовет нас по имени». Он – это Господь. Мы часто считаем себя жертвами обстоятельств и думаем, будто именно они заставляют нас сделать тот или иной выбор в жизни. Но на самом деле обстоятельства – это вещи внешние, которые мы сами себе создаем, осуществляя внутренний выбор. Вот несколько примеров из Библии. Адаму пришлось выбирать первым из людей. Запрет Бога вкушать плоды от дерева познания добра и зла впервые поставил человека перед нравственным выбором. Адам проигнорировал этот запрет. Когда Господь спросил его: «Адам, Адам, где ты?» То есть «Подумай о том, где ты сейчас, в каком состоянии?» Он уклонился от разрешения ситуации и стал, что называется, ее жертвой. Результат его выбора был ужасен. Вслед за Адамом оказались в положении жертвы и мы, его далекие потомки. С тех далеких времен грех передается по наследству, из поколения в поколение. Так он дошел до нас. А мы, в свою очередь, передадим эту безрадостную эстафету дальше, своим детям. Но есть и другие примеры. Несмотря на удачно сложившиеся обстоятельства, Моисей, он был принцем Египта, захотел изменить свою жизнь. Он отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Однажды Иисус Христос проходил через город Иерихон. Толпа людей теснила его, и в этой толпе находился некий человек, который очень хотел увидеть Иисуса, но не мог, был мал ростом. Верно, он и шею вытягивал, и подпрыгивал, но ничего не помогало. Тогда он подбежал к дереву и взобрался на него. Отсюда было хорошо видно Иисуса. Когда Иисус проходил мимо и увидел этого человека, сидящим на дереве, то сказал ему: «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме». Я думаю, что тут Закхей чуть не свалился с дерева от неожиданности. Этого он не ожидал. Ведь по понятиям того времени он был большим грешником. Он собирал налоги для Рима. И, надо полагать, делал он это с большим усердием, потому что, отсылая в метрополию то, что положено, он оставлял себе все остальное. Тем не менее, Закхей поспешно слез с дерева и принял Иисуса с радостью. Закхей много слышал об Иисусе, но, недовольствуясь этим, решил сам все проверить. Он преодолел все препятствия, и его решимость была вознаграждена. Не исключено, что вы тоже встречаете препятствия на пути к Богу. Может быть, вы стремитесь к Нему, но боитесь того, что скажут люди. Или думаете о себе: «Я хороший человек, никому не делаю зла. Я никого не трогаю, пусть и меня не трогают». Мне часто приходилось слышать и такое: «Я пока поживу в свое удовольствие, а потом видно будет, когда-то еще будет этот конец света». ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит, или какой выкуп даст человек за душу свою? Когда мы плывем по течению, неважно, осознанно или нет, мы обречены на духовную смерть. Поглощая этот мир, участвуя в его злых делах, мысли его категориями, мы способствуем осуществлению своей вечной смерти. Препятствием на пути к Богу служат не только явные, но и тайные грехи. Нечестность, измена, обман, зависть, вожделение, мстительность, обида, уныние, гордость – и тому подобное. Псалмопевец Давид молился: «Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Вы, может быть, и не подозреваете, что грех такого рода способен стать на пути познания истинной радости бытия, лишить вас покоя и умиротворения. Ведь все это – дары Божьи. Может быть, лицемерие препятствует обращению ко Христу. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Если вы читали Библию, то, наверное, заметили, что во всех случаях, когда Господь обращался к людям, Он называл их по имени: Адам, Моисей, Самуил, Самсон, Давид, Андрей, Петр, Закхей и так далее. Когда-то называет вас по имени, значит, Он знает вас. На протяжении всей истории человечества Господь лично призывает людей, потому что знает о них все. Бог все знает и о вас. Господь Иисус сказал о себе, что Он добрый пастырь, который зовет своих овец по имени и выводит их. Иисус позвал: «Закхей, поторопись, спускайся вниз». Это был очень важный момент в жизни Закхея. Он мечтал встретиться с тем, о ком так много слышал. Закхей не медлил и тотчас спустился к Иисусу. И опять, несмотря на ситуацию, весьма, кстати, комичную, его местонахождение обнаружилось и стало центром всеобщего внимания. Иисус пошел в дом Закхея и ужинал с ним, с таким грешником. Люди же вокруг начали шептаться, роптать и интересоваться, зачем он зашел к грешному человеку. И покаялся тогда Закхей: «Господи, половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо». Он подтвердил свои слова делами. В начале статьи мы с вами рассмотрели ситуацию с Адамом, когда он был, а в нем и все мы, оказались разделенным с Богом из-за нежелания преодолеть греховные обстоятельства своей жизни. То же случилось и с одним молодым человеком. Когда Иисус позвал его за собой, тот отказался. Молодой человек слишком любил жизнь, которую вел, и не хотел никаких перемен. Он ушел от возможности преодолеть барьер греха, воздвигнутый с Адамовых времен. А вы хотите изменить свою жизнь? Если да, то единственный, кто может помочь вам, это Иисус Христос. Доверьте Ему все. Все свои неудачи и грехи, все свои пристрастия, соблазны и дурные привычки. Если вы доверитесь Ему, положитесь на Него. Он даст вам жизнь вечную и силы, чтобы победить грех. Откроете ли вы свое сердце Иисусу? Он зовет вас по имени, зовет за собой. Он хочет изменить вашу жизнь. А сейчас молитва. Милосердный Боже, Творец и Судья всего видимого и невидимого, я смиряюсь пред Твоей правдой и прошу прощения за все мои грехи, сознательные и неосознанные. Прости меня ради жертвы Единородного Сына Твоего Иисуса Христа, ради Его пролитой за меня крови. Дух Святой, очисти совесть мою, очисти душу, войди в нее и поселись по милости Твоей. Сотвори из меня нового человека, угодного Тебе, и введи меня в радостную жизнь Царства Твоего. Аминь. Это была проповедь Билли Грэма, известного евангелиста, и назвал он свою проповедь «Он зовет нас по имени. А сейчас послушайте, пожалуйста, песню «Господь благой и всесильный». Вы прослушали песнопение в исполнении камерного хора и оркестра «Логос». Музыкальный руководитель и дирижер Евгений Гончаренко. В течение передачи мы будем с вами слушать это замечательное хоровое пение. А сейчас я представлю вам гостя нашей передачи. Это господин Староверов Геннадий Васильевич. Он один из руководителей Общероссийской организации «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы». Итак, ведущие передачи Алексей Найдион
и Наталья Ивашкина.
Телефон прямого эфира 718-79-95. Звоните, пожалуйста, и задавайте вопросы нашему гостю. А сейчас Алексей задаст вопрос.
Приветствую вас, Геннадий Васильевич. И я хотел, чтобы вы вначале представились нашим радиослушателям и кратко рассказали о себе.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну, что сказать о себе? Я, в общем-то, дитя нашего эпохи, нашего Советского Союза, в общем-то, родился, крестился по православному, в общем-то, обряду. Школа, служба в рядах Советской Армии, институт. И после этого, с 1976 года по 2000 год, то есть 24 года службы в уголовной исполнительной системе. Последнее место службы – это заместитель начальника управления по воспитательной работе с осужденными, полковник внутренней службы. В 2000 году был вынужден по медицинским показаниям, по здоровью уйти на пенсию, и вот с тех пор работаю в Общероссийской общественной организации «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы», где, в общем-то, профиль и направление работы тесно связаны с моим последним местом службы.
Спасибо, Геннадий Васильевич. Вот я думаю, что нашим слушателям будет интересно узнать о самом попечительском совете, что это за организация, какие ее функции, кто в ней участвует.
Попечительский совет был создан на учредительной конференции в 1999 году, это в июле месяце, по инициативе ряда общественных организаций, физических лиц. Когда, в общем-то, назрела необходимость координировать действия всех общественных организаций, которые работают с уголовной исполнительной системой, помогают осужденным, сотрудникам системы. И руководство главка, в общем-то, пошло навстречу вот этим предложениям создать такую координирующую организацию. В состав Попечительского совета на сегодня входят порядка 32 общественных организаций, различных как религиозных, как культурно-просветительских, так и, в общем-то, других, благотворительных, социальных. И остальные, в общем-то, это порядка 150 человек, это физические лица, как это у нас принято говорить, это люди, которые не безучастны, в общем-то, к судьбе России, к ее, в общем-то, к людям, которые отбывают наказание, которые оступились, которые готовы прийти, помочь и подать руку, чтобы человек стал на правильный жизненный путь. Ну, среди них достаточно известные люди, ну, можно так вот назвать нескольких депутатов Государственной Думы, как-то Бабурин Сергей Николаевич, заместитель спикера, Крашенинников Павел Владимирович, он возглавляет комитет Государственной Думы по законодательству, он же одновременно является председателем правления нашей организации. Ну, среди депутатов Бориса Резник можно отметить Екатерину Лахову, ну и многие-многие другие. Много известных спортсменов. Это Анатолий Карпов, наш неоднократный международный чемпион по шахматам. Борис Лагутин, спортсмен. Анатолий Винглинский. Александр Дмитриевич Суханов. Это борцы такого классического стиля. В общем-то, тоже международные мастера спорта, неоднократные победители европейских соревнований. Много-много других. Много можно слов благодарности сказать в адрес людей, как бизнесменов, которые помогают, в общем-то, нашей организации и исправительным учреждениям финансово. Это Анатолий Мозгов, это Сергей Сапко, тоже депутат Государственной Думы. Это, в общем-то, еще много-много таких людей, которые, в общем-то, их имена не на слуху, но они и не хотят, в общем-то, чтобы это их имена звучали, потому что делают свое дело, стараются так вот, ну, не анонимно, но, во всяком случае, так скромно и по-человечески понятно. Вот. По Попечительском совете УИС это основные направления работы складываются такие вот четыре. Это вот культурно-просветительская деятельность. Ну, среди и в этом направлении можно назвать несколько таких всероссийских конкурсов, которые были проведены впервые в мире среди осужденных, как так и сотрудников УИС. Это конкурс поэтического творчества, был издан сборник лучших стихов. Три человека, двое осужденных, один сотрудник, были приняты в Союз писателей по результатам этого конкурса. Вот. Здесь можно назвать, в общем-то, и ежегодно проводимый шахматный турнир на приз Анатолия Карпова. Он на заключительных этапах он всегда принимает участие, лично выезжает в исправительное учреждение в колонии, играет в сеансах одновременной игры, вручает призы, ценные подарки, дипломы победителям этих соревнований. Один из последних конкурсов, который имел большой даже международный резонанс, это конкурс «Калина Красная» на лучшее исполнение песен, где по результатам конкурса 22 осужденных были собраны в Москве на финальный концерт, 6 из них получили освобождение прямо со сцены, и судьбы их складываются сейчас так, что у человека появился выбор – или начать нормальную жизнь в искусстве. Тут вот, в общем-то, этот выбор перекликается с названием нашей передачи. Вот. И вот уже многие из них, это вот Игорь Погорелов, ну, не буду я эти клички упоминать, это, в общем-то, ни к чему этот сленг. Игорь Погорелов, который отбывал наказание в Липецкой области, сейчас, в общем-то, записал 2 сольных альбома и уже так гастролирует в Москве, но пока еще не на большой сцене, но по домам культуры, по, в общем-то, таким вот небольшим концертным залом и пользуется большим успехом. Здесь можно ответить и такую судьбу, как Елены Козловой. У нее сейчас, правда, такой псевдоним Елена Калинина. Она ведет передачу по воскресеньям «Калина Красная». Это на радио России вместе с Вячеславом Клименковым. И тоже, в общем-то, эта передача в уголовной исполнительной системе пользуется большим успехом и вниманием как среди осужденных, так и сотрудников. Это Елена Беляева из Челябинской области, которая, в общем-то, после освобождения было некуда деться, и когда вот её, о судьбе ее написали журналисты, что вот она освобождена, что ей некуда деться, в общем-то, нашлись добрые люди, помогли ей влиться в семью, по сути дела, удочерили, как вот она нам пишет, и благодарит Бога за то, что вот этот конкурс помог ей найти свое вот это вот место в жизни и свою семью.
Семью.
Да. Вот. Ну, что еще? Вот сейчас мы готовим большой серьезный литературно-художественный конкурс памяти Анны Андреевны Ахматовой. В рамках этого конкурса предусматривается изготовление памятника ее с установкой вот напротив вот этих следственного изолятора крестов в Ленинграде на набережной Невы. То есть в том месте, где вот она читала свои стихи, как вот, скажем, стою близ постыла Невы, смотрю на эти сцены, стены. И, ну, я сейчас на память не помню, к сожалению.
Это реквием, видимо, да? Реквием ее.
Да, но я на память говорю, к сожалению, не помню вот эти стихи, но они такие проникновенные, душевные, в общем-то, и эти стихи будут, в общем-то, там на этом памятнике отлиты в бронзе.
Если я правильно понял, то авторами этих проектов являются осужденные. Или же и сотрудники администрации, или...
Нет, как бы по проектов всех.
Да, проектов памятника.
Проект памятника, в общем-то, автором первым и основным является Евангелическая лютеранская организация «Служение лютеранского часа», и конкретно ее директор Андреев Константин Михайлович. Он к нам приехал с этой идеей, мы ее как-то вот сразу ухватили, поддержали, связали с ленинградским управлением исполнения наказания. Там генерал есть такой Заборовский, руководитель этой организации. Он пошел еще дальше, подключил к этому делу Матвиенко. На всех уровнях были получены положительные согласия. И вот в ближайшее время, я думаю, может быть, даже до Нового года, этот памятник будет открыт.
Геннадий Васильевич, я уловила, что вы связаны с лютеранами, это вот эта организация, и мне хотелось бы сейчас перейти к вопросам, так как мы христианская тоже организация, нас очень интересует ваша взаимосвязь с христианскими организациями, с религиозными организациями, и мы с вами поговорим об этом после песни, хорошо?
Хорошо.
А сейчас я предлагаю послушать песню этого же самого камерного хора и оркестра «Логос» под управлением Евгения Гончаренко «Великий Бог». Это очень известный гимн. Сейчас нам ставят эту песню, и мы ее послушаем. Так, а теперь мы можем пока поговорить. Во-первых, значит, вы сейчас вспомните, какие...
Oh,
Итак, дорогие друзья, вы слушаете передачу «Выбор». Сегодня у нас в гостях Староверов Геннадий Васильевич. Он один из руководителей Общероссийского общественной организации «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы». Телефон прямого эфира 718-79-95. И я сейчас возобновлю свой вопрос. Геннадий Васильевич, расскажите, пожалуйста, о ваших контактах с религиозными организациями.
В состав попечительского совета входят практически все традиционные религии России. Это и представители ислама, и иудаизма, ну и, конечно, христианство в самом широком своем составе. Например, председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, это Русской Православной Церкви, протоиерей Дмитрий Смирнов, входит в состав правления нашей организации. Нельзя не отметить большой вклад в работу по оказанию помощи осужденным сотрудникам евангелической религиозной организации службы лютеранского часа. Серьезные контакты у нас в последнее время развиваются и складываются с ассоциацией христианских церквей «Союз христиан», который дислоцируется в Петербурге. Это союз христианских евангельских церквей. Конечно же, мы не первый год и не последний раз взаимодействуем с Русским христианским радио, с его сотрудником Алексеем Надионом, который одновременно является ответственным за выпуск журнала «Евангелие за колючей проволокой», который, в общем-то, пользуется большим вниманием и спросом в исправительных учреждениях. Здесь, в общем-то, у нас можно отметить и методистские церкви вот в Калуге, в Воронеже, которые взаимодействуют с нами и представляют наши интересы на региональном уровне. Ну, в общем-то, практически все христианские конфессии, которые имеют государственную регистрацию, которые традиционно существуют в России, имеют с нами контакты и поддержку в своей деятельности и работе в тюремном служении.
Слава Богу. Скажите, пожалуйста, вот вы навещаете исправительные учреждения сами, вот лично?
Да, постоянно, в течение года, ну, если не ежемесячно, то уж раз в два месяца приходится бывать.
Вы как-то помогаете развитию вот, образования молитвенных комнат, храмов вот, на территории исправительных учреждений?
Безусловно, безусловно. Это, в общем-то, является одним из такой направлений серьезных в нашей работе. Это помощь в строительстве храмов, молельных комнат, строительными материалами в первую очередь. Вот в прошлом году где-то порядка 40 тонн цемента было нами направлено на эти цели, изыскивались возможности кирпича, сейчас уж на память не помню, но что-то порядка более 20 тысяч штук. С нашей помощью построен вот, ну, за последнее время, например, вот этот храм в исправительном учреждении в Киржаче, это туберкулезная областная больница для осужденных, вот больных туберкулезом. Вот, и сейчас, в общем-то, строится храм с нашей помощью в Смоленской области. В стадии проектирования храма и церковь в ЖХ-385, это в Мордовии. В общем-то, в этом направлении тоже работа ведется посильнее.
Я хочу отметить и сказать радиослушателям, что действительно в последнее время, бывая в местах лишения свободы с проповедью Евангелия, с поддержкой братьям, я обратил внимание на то, что администрация учреждений стала иначе относиться вот к служителям различных церквей, православной ли, или же евангельских церквей, либо еще других, когда они приходят к ним и просят, чтобы им обеспечили вот возможность провести служение. Я думаю, что это, знаете, это не дань времени какому-то, что вот сейчас, может быть, модно строить храмы. Я думаю, руководство исправительных учреждений на всех уровнях сейчас уголовно-исполнительной системы, они понимают, что это очень мощное средство, с помощью которого можно человеку, находящемуся вот в местах лишения свободы, показать другой путь, который у него может быть в его жизни после освобождения. И они активно сейчас используют эту возможность. Я не хочу сказать, что исчерпали себя уже все средства воспитательной работы, или, как раньше говорили, политика воспитательной работы, но я хочу сказать, что многие мудрые руководители исправительных учреждений активно привлекают служителей церквей к тому, чтобы они приходили и говорили свое пасторское слово вот к людям, обремененным грехом, находящимся в их учреждениях. Пользуясь случаем, я тогда хотел бы задать еще вопрос, который, может быть, некоторые параллели находятся с этим. Геннадий Васильевич, мы знаем, что сейчас довольно сложный был период в экономическом развитии нашей страны. Конечно, он отразился и на уголовно-исполнительной системе. Скажите, вот система профессионально-технического образования, система школьного обучения, в каком состоянии она сейчас находится, и как попечительский совет уголовно-исполнительной системе способствует вот восстановлению этих...
Да, безусловно. Вот образование, общее образование, профессионально-техническое образование, они, в общем-то, и законодательством, уголовно-исполнительным кодексом определены в качестве одних из основных мер воспитания. Вот. Но школы, к сожалению, вот за последние годы, вот это вот десятилетие, за последние десятилетия, я вам скажу, что где-то процентов 40-50 школ были закрыты из-за невозможности их существования в смысле финансовой поддержки со стороны местных региональных властей, потому что школы, они были на балансе регионов. Единственное, что удалось сохранить, это школы во всех воспитательных колониях. Они всегда были, в общем-то, учителя в штатах воспитательных колоний, всегда, в общем-то, получали немного даже повышенную какую-то зарплату по сравнению с другими учителями, которые работают в обычной школе. Там бы есть у них доплата за сложность и напряженность вот этой работы в условиях исправительного учреждения. Там сохранены. Ну, в общем-то, я вам так скажу, что хороший думающий руководитель, тот, который, в общем-то, понимает вот это вот, что образование человека является одним из стимулов его возрождения и становления на правильный путь, они сохранили эти школы, вот эти вечерние школы во взрослых, колонии для взрослых осужденных. В последнее время мы неоднократно ставили вопрос, и сейчас вот он получил свою поддержку, в центральном аппарате вот это управление уголовно-исполнительной системы, о сохранении профессионально-технического хотя бы образования в исправительных учреждениях. Потому что человек без профессии, выйдя на волю, он тоже, в общем-то, достаточно сложно ему влиться в тот ритм жизни, который существует у нас здесь сегодня. Достаточно сложный ритм, порой даже жестокий. Так вот, начиная с Нового года уже принято постановление правительства, все профессиональные училища передаются на баланс исправительных учреждений, и это, безусловно, спасет их от уничтожения, от разорения, от какого-то такого опустошения, и получит новый виток их развития. Безусловно, надо учить осужденного профессии. В первую очередь сейчас вот профессии, какие у нас востребованы на свободе, это строительные специальности, каменщик, плотник, штукатур, маляр, сварщик. Да, их сейчас, они на расхват, в общем-то, везде. Если человек такую специальность получает, будучи в неволе, то это ему поможет в дальнейшей жизни и становлении, к возврату, в общем-то, в семью, в общество. Есть ряд профессий, которые, в общем-то, находятся в сфере услуг и тоже, в общем-то, имеют достаточно большой спрос на рабочую силу. Это пекарь, парикмахер, например, другие, в общем-то, такого направления рабочей специальности. Ну, я думаю, в общем-то, сейчас финансирование в этом направлении на образование осужденных значительно повысилось вот в последние годы, где-то процентов на 30-40. Ну, в ближайшее время дело будет идти в лучшую сторону, только в лучшую.
Ну, другими словами, можно сказать, что и здесь администрация, если так можно сказать, предлагает осужденному выбор. То есть он может остаться с тем багажом, который он имел, когда пришел в тюрьму, не учиться. В принципе, никто его не может заставить учиться ни в школе, ни, значит, в профессионально-техническом училище.
Но сделав, это не обязательное, да, образование.
Да, но сделав вот мудрый выбор такой для себя, он может получить определенные дивиденды, определенную поддержку или страховку, если так можно сказать, после выхода из тюрьмы.
Безусловно, это правильный выбор.
Геннадий Васильевич, я хотела вот спросить вас, у людей, освободившихся, у которых нет места определенного жительства, У вас попечительский совет что-нибудь думает по этому поводу и создает ли какие-то центры по адаптации таких людей, чтобы они могли вот где-то первое время быть и устроиться в жизни, потому что у них нет места жительства. Они провели в тюрьме десятки лет иной раз, и даже не остались ни родители, и жены, как правило, там еще и разводятся.
Здесь небольшое пояснение. Попечительский совет – это координирующая организация. У нас в штате всего 4 человека. Это вот Сушков Борис Алексеевич, исполнительный директор, я и еще секретарь Аня Гамова и Подколзин Михаил Сергеевич. Нас 4. Мы, конечно, этими вопросами заниматься просто не в силах и не в состоянии. Но я, как уже упоминал, в наших рядах 32 общественные организации, которые занимаются этими вопросами вплотную и серьезно. Среди них можно упомянуть, опять же, вот Русское христианское радио. У них несколько сейчас центров реабилитации осужденных в Тверской области, я знаю, в Краснодарском крае. У нас центры социальной реабилитации, методисты, пятидесятники, в общем-то, под их руководством функционируют в Калужской области, в Воронежской области. Несколько десятков центров таких реабилитационных ведений такой общественной просветительской организации, как «Древо добра» в разных городах России. Эта работа ведется нашими, ну, как скажем, волонтерами, нашими коллегами.
Понятно, Геннадий Васильевич. А я сейчас предлагаю вновь послушать нам что-нибудь из духовных песнопений этой замечательного хора камерного «Логос». Я так думаю, что мы сейчас послушаем песню «Что вину мне может смыть».
Thank you.
Итак, в студии Русского христианского радио гость Геннадий Васильевич Староверов и наша программа «Выбор». Телефон прямого эфира 718-79-95. Задавайте, пожалуйста, вопросы нашему гостю. А сейчас я хочу спросить, имеются ли какие-нибудь у вас программы по предупреждению туберкулеза и ВИЧ-инфекции, и как они финансируются?
Что касается борьбы с туберкулезом, его лечения, в общем-то, профилактики, то в последнее время государством расходы на бюджетные расходы на приобретение лекарственных препаратов выделяются в полном объеме на 100%. Это что касается туберкулеза, препаратов первого ряда. Но туберкулез, как и любая другая инфекция, на месте не стоит, он развивается, и сейчас уже есть такие формы заболевания туберкулезом, которые обычными вот этими противотуберкулезными препаратами не лечатся. То есть это называются больные с множественной устойчивостью вот к этим вот противотуберкулезным препаратам. Для них нужны препараты второго ряда, а это очень и очень дорогое лечение, которое, в общем-то, в год требует на одного больного порядка такого от 4 до 5 тысяч долларов. Очень серьезные затраты. Вот это, конечно, с этими препаратами очень большой дефицит, их нет. Но что касается самой организации диагностирования и лечения больных туберкулезом, то диагностику проходят все поступающие в следственный изолятор. И потом раз в полгода обязательная диспансеризация, флюорографическое обследование в исправительных учреждениях. Каждый случай заболевания туберкулезом выявляется. Больные, в общем-то, направляются, либо вот, которые болеют в активной форме, они изолируются от основной массы осужденных, которые больные в такой в обычной форме, которые не опасны для окружающих, они тоже, в общем-то, выделяются в особые такие вот подразделения, отряды, но они имеют возможность контактировать как с сотрудниками, так и с другими осужденными. Вот. Лечение, большую помощь в этом оказывают сейчас международные организации. Это Всемирный фонд здравоохранения. Они осуществляют большие серьезные программы по международной линии с финансированием, многомиллионным финансированием в Кемеровской области, в Нижнем Новгороде, в Самарской области и во многих других регионах Российской Федерации. Вот. Не менее серьезные проблемы, чем вот туберкулез, в последнее время являются больные, осужденные с больной ВИЧ-инфекцией. Почему их так много в системе? Вроде бы, да, вот все говорят, что тюрьмы являются рассадником вот этих вот болезней. Да не, они не рассадник болезней, просто у нас каждый вновь пребывающий человек диагностируется, и мы их выявляем. А то, что вы посмотрите, у нас сейчас вот в городе, вот даже в той же Москве, где мы живем с вами, вокруг рынков что творится, какие там люди ходят, вот эти вот без определенного места жительства, бродяги, попрошайки, которые, в общем-то, не сделали правильный свой выбор в этой жизни. Чем они больны, мы же не знаем, мы с ними контактируем ежедневно. Там ведь есть тоже и туберкулез, и ВИЧ-инфекция, и все что угодно. А ВИЧ-инфекция – это же болезнь наркоманов в основе своей половой, и болезнь, которая передается либо половым путем, либо наркомания.
Через кровь.
Через шприц. Через шприц, действительно. Вот. Раньше, когда только такие люди вот появились, я помню, я еще служил в то время в Главном управлении исполнения наказаний, вот первые вот эти вот оперативные сводки, вот, выявлен у нас больной СПИДом, там, ВИЧ-инфекцией в Ростовской области. Ой, как же так, надо же, вот у нас появился первый больной. А потом, когда вот, это было, в общем-то, такая редкость, такое удивление вызывало. Как их содержать, что с ними делать? Врачи боялись контактировать, сотрудники тоже, в общем-то. Ну, сейчас это уже прошло вот с того момента уже где-то 6 или 7 лет, все это сгладилось. Люди, в общем-то, поняли, что с этими людьми можно жить, и мы так или иначе с ними сталкиваемся. Ну, не рекомендуется, надо свой выбор сделать в этом направлении, пользоваться с ними одним шприцом, для каких ни бы то было цели, не нужно, в общем-то, там. Нужно остерегаться и каких-то сексуальных контактов, таких вот несерьезных и ненужных. В учреждениях, в общем-то, та острота и неприятие их другими осужденными уже пропало. Все, в общем-то, уже более-менее поняли, что это люди не социально опасные, то есть не опасные в медицинском плане, не особо опасные, что жить можно, но проблема очень серьезная. Она проблема не только для России, она, в общем-то, для всех, для всего мира эта проблема является, в общем-то, серьезной. И тем более, что не найдено эффективных лекарств, которые помогли бы излечить эту болезнь.
Да, Геннадий Васильевич, вы знаете, мы как-то сразу набросились на вас вот с работой попечительского совета и совсем упустили самый главный вопрос. Это о вашем выборе. Какой вы выбор сделали для себя в плане вот веры в Бога?
Ну, я, в общем-то, повторяюсь, я 51-го года рождения, то есть мне 53 года. Я продукт советской эпохи. Я был октябрёнком, пионером, комсомольцем и коммунистом до последнего времени, пока партию не разогнали. Я получил атеистическое образование. Я никогда не верил в Бога, в Иисуса Христа. Вместе с тем я, да, был крещен по православному обычаю, потому что семья моя верующая, бабушка, мама. Дети, которые у меня родились, они тоже были, прошли обряд крещения. Это по просьбе только моей бабушки. Я говорю: бабушка, ну как же так, нельзя, я коммунист, мне не положено. Она говорит: Гена, никто не узнает, никаких там паспортов предъявлять не надо, я все устрою, но надо внука и внучка крестить. Я говорю: пожалуйста, делай все. Ну, отвез их, сделали. Серьезный выбор стал передо мной, я вам так скажу, где-то начиная с середины 90-х годов, когда по роду своей службы мне пришлось контактировать с религиозными организациями. И вот люди, которые, в общем-то, различных христианских конфессий, которые, с которыми пришлось контактировать, я увидел, что это совсем другие люди, что это люди, достойные уважения, что это люди, которые не нанесут вреда, которые несут свет, добро и другие библейские заповеди своим поведением. Я увидел очень много бывших осужденных, которые... Истинная вера помогла встать на правильный жизненный путь, сделать свой правильный выбор. Это и Алексей Найдион, это Анатолий Малахов, это Владимир Киселев вот из Калужской области и многие-многие другие. Люди, которые вера помогла стать настоящими людьми и была ценными членами нашего общества. Люди, которые действительно истинно веруют и не нарушают вот этих заповедей Иисуса Христа. Я стал задумываться об этом, но я не скажу, что на сегодня я истинно верующий человек, я на пути к Богу. Мне помогают вот эти люди. Мне серьезный перелом был этот у меня в 99-2000 году, когда были у меня серьезные проблемы со здоровьем, операция на сердце, когда, в общем-то, я молился ночами, и обращался к Богу с помощью помочь мне выздороветь и, в общем-то, еще помочь своей семье там, в этой сложной жизни. Не знаю, кто мне здесь больше помог, Бог или врачи, наверное, и тот, и другой. Я на пути к Богу. Я думаю, что свой выбор я сделаю правильный.
Да, слава Богу. Вы знаете, нам удалось найти пленку с песней Хайдара.
Это да. Один из конкурсантов, финалист конкурса «Калина да. Красной» 2003
года. Когда вы сказали о «Калине Красной», вот наш режиссер постарался найти пленку с его записью, и он сейчас нам поставит, и мы все увидим, как вот человек неверующий, бывший бандит, я не знаю, там какой рецидивист, и вот вдруг он встал на дорогу, на путь вот этот выбрал, к Иисусу Христу, и стал сочинять сам песни и сам их исполнять. И вот сейчас прозвучит его песня.
Не проходит лишь любовь Христа, называется. Наша жизнь словно
Мама птица летит. Детство, юность, как в книжке страница. Промелькнули, и старость грозит. Только Божья любовь не проходит, но растет с каждым днем все сильнее. До небес она дух мой возводит, и душе не дается стареть. Старость в двери стучится сердито, но душа молодая всегда. Все прошло, но любовь не забыто, не проходит она никогда. Только Божья любовь не проходит, но растет с каждым днем все сильнее. До небес она дух мой возводит, и душе не дается стареть. Все любили кого-то когда-то, но рассеялось все. Лишь Христос дал любовь без возврата, ту, что делает нас молодым. Только Божья любовь не проходит, но растет с каждым днем все сильнее. Небесам она дух мой возводит, и душе не дается стареть, и душе не дается стареть.
Итак, время передачи «Выбор» подходит к концу. Сейчас вы только слышали, как пел Хайдар Демкин свою песню, которую он сам лично сочинил, и музыку, и слова. Только Божья любовь не проходит.
Я очень благодарен нашему гостю Геннадию Васильевичу Староверову. Действительно, сердце мое, можно сказать, ликует, поскольку в этих передачах наших вы обратили внимание, те, кто слушает нас постоянно, звучат свидетельства и рассказы людей, которые находятся в нашей студии, совершенно разного плана. Это и бывший преступник, это и были у нас представители различных общественных и религиозных организаций, и вот теперь из попечительского совета уголовно-исполнительной системы один из руководителей, Геннадий Васильевич Староверов. И мы всегда заканчиваем передачу одним и тем же вопросом. Мы просим, чтобы наш гость обратился к человеку, который находится в местах лишения свободы. То есть он хочет обратиться непосредственно к тем, кто отбывает срок наказания, и пожелать ему то, что есть у него на сердце. Вот, Геннадий Васильевич, мы также просим сегодня вас, чтобы вы оставили такое пожелание для осужденных России.
Да, человек, оказавшийся в местах лишения свободы, это большая беда, это большое горе. И горе – это не только его, горе – это его родных и близких, горе, в общем-то, всего общества. Что им пожелать? Задумайтесь, задумайтесь, ведь жизнь может пройти по-другому. Вас ждут. Вас ждут и матери, вас ждут жены, вас ждут дети. У кого их нет, так они появятся. Обязательно появятся, если сделать свой правильный выбор в жизни. Я надеюсь, что Господь поможет вам в этом выборе. Мир вам.
Спасибо, Геннадий Васильевич. Итак, это была передача «Выбор». В гостях у нас был один из руководителей Общероссийского общественной организации «Попечительский совет уголовно-исполнительной системы» Староверов Геннадий Васильевич. Ведущие программы Алексей Надион
и Наталья Ивашкина.
За режиссерским пультом Сергей Швецов. Наш адрес для писем: город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания, да благословит вас Господь!